Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. На московской улице стоит тесная клетка, обернутая полиэтиленовой пленкой. Внутри кто-то есть. Это живой человек или труп? Прохожие робко приближаются. Обитатель клетки не шевелится, не отвечает на вопросы, но на клетке висит табличка, извещающая, что там находится тело, которое пытали, и что пытки в России происходят ежедневно за закрытыми дверями тюрем, полицейских участков, психоневрологических интернатов, психиатрических больниц. Так выглядит новый перформанс Катрин Ненашевой, художницы, которая весной этого года была задержана в Донецке. Спецслужбы ДНР решили, что она готовит какую-то акцию, допрашивали и избивали Катрин и ее товарища. Посвященный пыткам перформанс должен был стать частью выставки «Груз 300. Коллажи переживаний» Государственной галереи на Солянке. Планировалось участие людей, переживших пытки, и их близких. Среди героев были родственники антифашистов, задержанных по делу пензенского сообщества «Сеть», бывших и нынешних заключенных из Ярославской колонии, в том числе мать Евгения Макарова. Объявление о выставке появилось на сайте Министерства культуры России, но 20 сентября стало известно, что она не откроется в связи со сложившейся общественной ситуацией. Выставка отменена, а перформанс Катрин Ненашевой продолжается. Клетка путешествует по Москве. 17 сентября полиция на Арбате прервала перформанс, и художница провела ночь в отделении. Этот разговор записан после того, как клетка появилась за пределами Садового кольца, возле метро «Юго-Западное». Катрин Ненашева рассказывает.
Была в нескольких студенческих местах. Получается так, что люди, которые живут на окраинах, отключены совершенно в своей повседневности и от современного искусства, это экстремистских практик, вообще от протеста, так, потому что даже люди, которые стоят в пикетах, они все-таки делают это в центре по понятным причинам, но при всем при этом вся жизнь, в том числе, которая формирует какое-то общественное мнение, она происходит за Садовым кольцом. Всех акций, которые я делала, это одна из самых мощных по обратной связи. Люди в основном делились на три группы. Это были те, кто хотели вызвать полицию или скорую помощь и были уверены, что то, что происходит, нужно каким-то образом, ну, как-то убрать вообще с улицы. Люди, которые пытались со мной коммуницировать и каким-то образом взаимодействовать с моим телом, и тоже для них, наверное, это было важно, поскольку многие считают, что я полумертва или мертва вообще, то есть люди хотят все проверить, да, то есть это интересное телесное состояние. Может ли быть жив человек после пыток, и может ли он как бы выйти в открытое пространство и дать какое-то высказывание? То есть интересно, что у большинства людей складывается какое-то ощущение, что, видимо, нет, потому что они считают, что я обязательно должна быть неживой. Конечно, когда люди все-таки убеждаются разными способами, что я живая, это может происходить через какие-то трогания, ощупывания, или как сегодня человек хотел мне поджечь пятки. Очень, кстати, интересная пыточная аллюзия на избиение в колониях, да, собственно, когда заключенным бьют в пятки. Есть люди, которые знают про современное искусство, которые используют слово перформанс. Это, кстати, люди абсолютно разных возрастов.
Я читал, что была какая-то девушка, которая даже пыталась вас вытащить из клетки и тянула.
То, что я пытаюсь сделать, это очень косвенно какая-то коммуникация с системой, с государством, но напрямую это все-таки коммуникация именно с людьми, да, с живыми людьми на улице, с людьми абсолютно разных взглядов и убеждений. И на самом деле, мне кажется, что вся эта история, она очень сильно про человечность, поскольку всегда в толпе находится человек, который пытается защитить, ну, собственно, мое какое-то исследование заключается в том, как люди себя поведут в городе, ну, тем более в мегаполисе, тем более в Москве. Мало открытых форм для самовыражения. То есть как бы это связано там и с социальным, и с политическим контекстом. Нам завязывают руки, нам скрепляют какими-то скрепами самого разного толка ноги, и мы как бы ходим по городу в какой-то степени вот как такие некие невидимые или иногда видимые зомби. Соответственно, мне кажется, что очень важно, что можно вот как бы делать перформативное искусство и акционизм уже, наверное, вот третьей волны. после там Pussy Riot и после первых акций Павленского, это взаимодействие с людьми, давать им возможность как-то самовыражаться. И за счет этого собирать некий портрет общества через вот такое живое взаимодействие. И сегодня тоже была очень интересная ситуация. К сожалению, люди абсолютно разного возраста, даже если они видят что-то происходящее на улице, и даже если они испытывают к этому эмпатию, жалость, сочувствие. Очень интересно, что большое количество людей, они все-таки как бы понимая, что в клетке живой человек, и читая, что его пытали, люди не могут уйти с места. То есть, когда они понимают, что это живой человек, они как бы просто застывают и не понимают, что им делать дальше. И очень интересно, как система прогнозирует твое мышление. Люди вроде как бы хотят, они там, им кажется, что у человека нет воздуха, или человека надо выпустить из клетки, например, как-то открыть клетку, но при всем при этом они боятся этого делать, и они надеются на то, что за тебя какое-то действие совершит власть, за тебя какое-то действие совершат сотрудники полиции или скорая помощь. И, например, вот сегодня был случай, когда несколько человек, это были, кстати, взрослые женщины, типа там 50 лет, переживали, и они говорили, что как в клетке же нечем дышать, надо же что-то сделать, надо как-то освободить. И когда мои там ассистенты, например, предлагали им это сделать, они говорили, что нет-нет, это же как бы неудобно, опасно, и давайте мы вызовем полицию для того, чтобы как бы они уже это сделали.
А как ведут себя полицейские, которых они вызывают? Я знаю, что вас как минимум один раз уже задерживали и довольно долго продержали в отделении. Это был такой отдельный случай или это постоянно происходит?
Собственно, второй раз, когда был второй выход на Арбат, не совсем понятно, как произошло, что пришли полицейские, там не было постов, и непонятно, кто их вызвал. В тот момент, конечно, полицейские вели себя немножко похоже на людей. Они, в общем-то, стали направлять на меня большой фонарь для того, чтобы осмотреть тело и вообще как бы смотреть клетку и понять, что происходит. Но, естественно, для них это тоже маркер про то, что что-то случилось, случилось некое происшествие, они совершенно не разобрались, какое, и они как бы стали вызывать наряд. И, естественно, как только они увидели, считали табличку про пытки, то, в общем-то, они сразу сорвали и потом уже оттащили меня как бы с центральной точки улицы, передвинули куда-то назад, кружили кольцом. Это тоже был нарратив про то, что не смотрите на это и расходитесь. Но вот, например, там была одна девушка, она все это время стояла рядом со мной в клетке, и я с ней не разговаривала в рамках этой акции. Я не общаюсь с людьми, она пыталась греть мою руку, растирала ее, и потом в какой-то момент даже мне кто-то накинул на клетку плащ или что-то такое, какую-то куртку. Я как раз подумала, что это, скорее всего, полицейские. То есть это полицейские, накрывают, чтобы там меня не было видно. Но потом я поняла, что это сделали какие-то люди, потому что они стали растирать мне ногу для того, чтобы не было холодно. То есть это тоже интересный факт, что в ожидании полиции они мне говорили, что не переживай, сейчас все закончится и все будет хорошо. Они пытались проявить какую-то заботу и пытались проявить какую-то эмпатию. Но при всем при том, конечно же, не препятствовали задержанию. И вот мне интересно, будет ли в рамках каких-то моих выходов такой только случай, когда люди будут препятствовать тому, что происходит, например, вызову полиции или тому, что полиция будет приезжать сама.
Катерина, а что чувствует себя человек, который оказывается на улице, на виду у всех в этой клетке? Какие у вас ощущения?
Для меня это очень важный жест с точки зрения того, что все-таки у меня есть своя травма, которая связана с пытками в ДНР. И, конечно же, травма, она работает таким образом, что очень часто, особенно первое время, ты заглушаешь в себе эти ощущения. Тебе очень сложно встроиться в реальность, понять, что жестокое насилие, оно может существовать. Ты можешь выйти сейчас из дома, и тебя могут, в общем-то, схватить. И представители разных органов и ведомств могут что-то с тобой сделать. Писать на свою реальность живой, и все тяжелее каким-то образом дальше восстановить свою идентичность. Потому что человек становится объектом в момент пыток, в момент любого насилия. И для меня это, наверное, абсолютно неизбежная форма и терапии для себя, в том числе, где я выступаю этим объектом, но уже самостоятельно. Но уже теперь я осознанно становлюсь объектом на улице, для которого так или иначе предусмотрены определенные форматы взаимодействия, поджигание пяток, тыканье за пальцы и прочие вещи. Это мне на самом деле самое интересное, насколько это поможет мне проработать мою травму.
Я думаю, что не все наши слушатели и читатели знают о том, что произошло с вами в ДНР. Хотя вы эту историю уже описывали, не могли бы вы рассказать самое главное?
Что произошло в мае 2018 года. Я приехала в Донецк к родственникам. У меня достаточно большая часть семьи из Горловки. Я ехала со своим товарищем, и нас абсолютно свободно пропустили на границе. Но при всем при том нас задержали на второй день пребывания в Донецке. Сотрудников полиции была в руках моя фотография с триеннале в музее «Гараж», что тоже очень, наверное, символично в этой ситуации. Ну и, в общем-то, они задержали нас вместе с моим товарищем на некую проверку как бы личностей. Ну, мы провели какое-то количество времени в ОВД, но после чего нам приехали люди в масках, надели на нас мешки с наручниками, завели в какой-то некий грузовик, в котором, скорее всего, были еще какие-то пленные. Там начались достаточно жестокие избиения и угрозы того, что мы будем убиты. После нас привезли в какие-то кабинеты, и тоже достаточно сложно понять, что это было. То люди говорили, что они из контрразведки, то при этом у них висели какие-то непонятные около ФСБшные грамоты. Собственно, они пытались выбить информацию, какую акцию я готовлю, какую акцию мы, возможно, готовим с моим товарищем. Ну, соответственно, все пытки происходили под этим вопросом. У меня были как бы вот избиения разного толка и имитация расстрела, наверное, самое вот такое яркое и запоминающееся событие всего того хаоса. Да, это как бы имитация расстрела. И какие-то классические вопросы под угрозой избиений, задушений, чей Крым и прочие-прочие вещи. Все продолжалось ночь и часть дня, после чего сотрудники вот этого некого мифического ведомства сказали, что на самом-то деле на меня готовилось покушение сотрудниками СБУ Украины, и они как бы таким образом на самом-то деле хотели меня спасти. Они думали, что мой товарищ, он, собственно, тот человек, который подослан для того, чтобы воткнуть мне нож в спину, как они сказали. Ну и, в общем-то, после этого нас достаточно насильственно вывезли на границу, и все.
Вы думаете, что на вас кто-то донес?
Но у них была ориентировка. Я не могу утверждать, кого она была. Была ориентировка, и были даны мои точные данные, фотографии, и было, ну, видно по полицейским. Все они очень радовались, когда все-таки меня узнали, потому что как бы они искали, соответственно, откуда эта ориентировка могла быть. И, ну, я крайне сомневаюсь, что из Украины и в других странах, кроме России, перформативными практиками не занималась.
Какое у вас впечатление вообще от того, что происходит в Донецке, и от того, в каком состоянии город?
Когда ты приезжаешь в центр, достаточно сложно увидеть, что происходит сейчас, какие-то военные столкновения, поскольку весь центр на тот момент, он был заполнен летними кафе, террасами. Местные жители очень активно проводили время и делали это достаточно как бы весело. Собственно, как бы все кафе были забиты, и скорее центр Донецка, он был похож на такую некую прогулочную набережную. При всем при том, там, конечно же, было достаточно большое количество военных и полицейских, и просто людей, которые оглядывались и пытались за всеми следить. Но при всем при том, ощущение создавалось сразу даже, наверное, нескольких абсолютно разношерстных миров, в котором ты уже в какой-то момент не понимаешь, где ты находишься, и если происходит какая-то война, то какая именно, и где она в повседневности людей. И на самом деле, мне кажется, что как раз когда происходили пытки, по людям было заметно, что пытки являются, ну, как бы частью их повседневности, потому что, пытая там меня и моего товарища между собой, люди обсуждали, у кого сын куда будет поступать, типа, в сентябре. Мне кажется, это значит, такой символичный эпизод.
Один из вопросов, который вы задаете в экспликации своего перформанса, как пытки влияют на восприятие реальности? Как вы сами отвечаете на этот вопрос?
Важно, что вот в рамках там той же выставки, которую отменили, я все-таки общалась с разными людьми, с людьми из разных социальных слоев. Это были люди в основном из достаточно далеких городов, и это были, ну, как бы представители рабочих профессий. Из них никто там не занимался там современным искусством или чем-то схожим. Конечно же, то, что я видела, и то, про что мы с ними говорили, это часть жизни, которую абсолютно невозможно вычеркнуть из своей памяти, из своего тела, из своего восприятия все-таки реальности, каким бы оно ни было до этого. самый сложный процесс действительно принять как бы этот факт, что так может с тобой происходить. И есть люди, которых это очень разозлило, есть люди, которые стали агрессивными, и это тоже, да, один из каких-то механизмов того, как работает насилие, что когда как бы реальность преподносит тебе вот такие сюжеты, ты, ну, можешь это насилие и эту агрессию направлять на своих близких, направлять на тех, кто рядом с тобой, направлять на людей на улице, на остановке, в магазине, и так действительно как бы происходит. Со мной так тоже происходило, и это тоже достаточно какая-то моя большая часть вот восприятия реальности, что какой-то страх за себя, который, естественно, был и есть, и за свое тело, и тем более за своих близких, которых могут пытать, за своих друзей, он делает тебя агрессивным, и эту агрессию ты, собственно, можешь направлять на таких же людей, как и ты, которые точно так же завтра или послезавтра могут подвергнуться тем же пыткам там, в отделении полиции, в психоневрологическом интернате, в психбольнице или еще в каком-нибудь закрытом учреждении. Поэтому с этой точки зрения вот агрессия и злоба стала достаточно большими такими состояниями, которые как-то повлияли на мое восприятие реальности.
Я знаю, что у вас 7 человек, 7 историй должны были быть представлены на этой выставке. В частности, ну, да, самые известные, наверное, почти уже всей стране, это история Евгения Макарова, которого пытали в колонии, и благодаря которому тема пыток стала обсуждаться в последние месяцы так широко. У вас о его судьбе должна была рассказывать его мать, да, верно? Как она согласилась участвовать в таком эксперименте? И как вообще вот эти вот люди реагировали, когда вы предлагали им с этими кровоточащими историями перейти на территорию современного искусства?
Для меня это, наверное, уже впоследствии стал так, эксперимент некий, стал каким-то более осознанным, поскольку те истории, с которыми я встречалась, и это, наверное, больше не про Женю Макарова, а вот про Руслана Сулейманова, «Свободы», в настоящее время тоже снимали видео про него, бывшего заключенного колонии в Омске. Не совсем понятно, какой должна быть реабилитация людей после пыток. Концепция выставки, она как раз заключалась в том, что людям очень важно дать с разных точек зрения возможность почувствовать себя субъектом и придумать, каким образом переложить свой опыт, в данном случае в плоскость там перформанса и современного искусства, для того, чтобы, ну, с одной стороны, да, ты задаешь им вопрос, а если бы вы были художником, что бы вы сделали? Что такая субъектная ситуация. С другой стороны, очень важно, что люди были готовы на то, чтобы зрители, которые бы приходили, участники, которые приходили в галерею, взаимодействовали с этим опытом, и когда мы говорим про некий процесс принятия, то тут очень важно, чтобы общество, но не только отталкивалось, не только боялось, не только говорило, что мы не хотим это видеть, но мы знаем, или не только ставило на Фейсбуке сочувствующие лайки, но у него была какая-то возможность вот этот вот момент некого принятия и вхождения в новое как бы телесное и психологическое состояние поддержать. Потому что, когда происходят пытки, пыток нет свидетелей обычно. Да? То есть есть люди, которые пытают, но в момент пыток ты как бы думаешь, да, там, а где хоть кто-нибудь, кто бы сейчас это увидел и смог бы, возможно, мне помочь. То есть ты, ну, чувствуешь себя, как у меня, собственно, написано в экспликации, ты чувствуешь себя абсолютно изолированным от внешнего мира. Тебе кажется, что вот его как бы не существует. Существует только вот этот кабинет, в котором все, или там, в моем случае, кабинет. Вот это вот маленькое закрытое пространство, и тебе кажется, что больше в мире как бы ничего не существует, потому что никто не приходит, и никто как бы этого не видит. Вот этот опыт свидетельства, опыт некого наблюдения за тем, что как бы это есть, и люди как-то это переживают, он очень важный. Именно и когда я пыталась людям рассказать про то, как я это вижу, через этот опыт свидетельства, через то, что на самом деле действительно важно, это большой шаг публично говорить о своих переживаниях и давать окружающим возможность ознакомиться с ними и, может быть, как-то принять участие в действиях, которые связаны с этим принятием. Ну, люди так или иначе были к этому готовы. Конечно, для многих из них это был первый опыт, но при всем при том, все-таки задача выставки была построена на том, что люди, пережившие пытки, все-таки на самом-то деле они не жертвы, как принято представлять и в медиа, что очень важно. Ну, в культуре непонятно, в современной как представлены жертвы пыток, но вот это вот каменное словосочетание, которое, к сожалению, правозащитники часто используют, говоря о людях, переживших пытки, оно мне казалось и кажется до сих пор не совсем правильным. Я там себя жертвой пыток не считаю в целом, потому что говоря, что я жертва Я, ну, как бы даю этой системе, которая делает все то, что она делает, возможность почувствовать себя победившей. В данном случае я не являюсь там ее жертвой, и я должна делать какие-то шаги для того, чтобы оставаться в первую очередь человеком с определенным опытом. Да, как бы говорить, что система выигрывает, пытая меня или других людей, называя как бы нас жертвами, по моей концепции, это не совсем верно и не способствует какой-то реабилитации. Но как раз задача выставки заключалась в том, чтобы представить этих людей в первую очередь как неких героев современности, которые пережили то, что с ними происходит, и которые готовы этот опыт транслировать, например, в галерее современного искусства. Соответственно, там перформанс, который вот придумала как раз мама Жени Макаровой, почему общение с родителями было здесь очень важным, потому что, ну, понятное дело, что когда пытают твоих родственников или твоих детей, то, ну, по факту пытают всю семью. Какой бы она большой или маленькой ни была, то это уже какая-то общность людей, это какая-то социальная ячейка определенная. Здесь тоже был важный момент. И с делом сети, например, Николай Бояршинов и Саша Филинкова, они, собственно, тоже придумывали свои перформансы, и это тоже тут было важно. И как раз там в перформансе, который придумала Татьяна Макарова, и была идея того, как, в общем-то, человек, герой, персонаж и в данном случае мать, как она может находить различные способы и различные возможности для того, чтобы не сдаваться и для того, чтобы чувствовать какую-то свою силу. Это было очень важно с этой точки зрения, чувствовать какую-то уверенность в том, что нужно бороться там за свои права, за свое право быть не только матерью заключенного, как ей все время пытались тыкать в колонии, говорить, что как бы да кто ты такая, ты мать заключенного, как бы, да, а быть той, кто действительно готова бороться с тем, что происходит, и она всегда находит, она научилась находить ответы на вот эти вот тыканье такие некоторые, типа, вот, а кто ты такая, а помни, что ты мать заключенного. То есть вот эти высказывания, она находила ответы, и было, например, важно в ее идеях, в ее перформансах это все показать. Поэтому задача вот там, выставка была примерно такая.
Но почему же тогда выставку сначала перенесли, а теперь и вовсе отменили? Это по звонку сверху, давление или что случилось?
У меня нет каких-то точных ответов на этот вопрос. Тут фактически сложилось так, что после моего первого выхода на улицу, соответственно, 14 сентября, вот в пятницу, а выставка должна была открываться в субботу, в галерее сказали, что придется перенести открытие и что, ну, в общем, есть некоторые технические моменты, которые нужно будет решить. Решение технических моментов. Я, к сожалению, до конца не знаю, в чем оно заключалось. Происходило какое-то количество дней, но, к сожалению, решить технические моменты не получилось. И, соответственно, выставку закрыли. Но при всем при том я знаю, что и куратор Рита Осипян, и, собственно, Федор Павлов Андреевич, который сам художник и сам занимается, ну, отчасти акционистскими практиками директор галереи, они пытались все это время делать все, что они могут для того, чтобы что-то получилось. Поэтому им как-то очень благодарна, что они вообще изначально взялись за эту тему, не обошли ее стороной, что очень часто делают все московские, во всяком случае, художественные институции.
Что означает груз 300?
Груз 200 – это всем известные мертвые люди с разных точек, горячих и не очень. Груз 300 – раненые. Здесь такое достаточно символичное, на мой взгляд, название, поскольку и для меня пытки стали определенным ранением, и для людей все-таки, которые участвовали в выставке. Это история про то, что, в общем-то, пытки вставляют определенные ранения, и дальше, если будет происходить все таким образом, как происходит в реальности, то вот таких вот грузов, недвижимых тел, их, возможно, будет становиться все больше и больше.
Как долго вы намерены продолжать еще свой перформанс?
Изначально у меня была концепция в том, чтобы как раз сделать 7 явлений, как я теперь их называю, потому что это именно про то, что ты появляешься, да, в определенном месте, и вот здесь очень важная история с видимостью и невидимостью, да, что я пишу, что мне, например, как человеку, пережившему пытки, очень важно быть видимой. Но пока я могу быть видимой в такой форме. Я пока не знаю, сколько именно раз, но все-таки моя задача продолжать делать то, что я делаю. В первую очередь потому, что у меня изначально все-таки была эта концепция, я работаю с уличным пространством, и мне все-таки кажется очень важным производить разные столкновения с теми или иными темами на улицах, столкновения с темами тех или иных людей, которые не придут в галерею, не придут в галерею на Солянку, потому что, ну, все-таки современное искусство, тем более институциональное, оно там для каких-то слоев остается элитарным достаточно. Но при всем при том, поскольку у нас с грузом я уже не отделяла даже, наверное, изначально так более четко его от себя, больше нет никакого пространства, где бы мы как-то могли бы делать высказывания, то я как-то вот думаю, что, возможно, этих явлений должно быть больше 7. Но я, собственно, сейчас моя задача смотреть, что будет происходить дальше, и использовать какие-то разные тактики.
Какой была бы идеальная реакция абсолютно невовлеченного в ситуацию прохожего, который видит вас в этой клетке? Реакция, о которой бы вы мечтали?
У меня здесь, как у художницы, не может быть абсолютно идеальных реакций. Любая реакция идеальна, потому что ты выходишь в неподготовленное пространство, и когда ты сидишь в этой клетке с затекшими частями тела, и только можешь телесно чувствовать, как люди собираются вокруг тебя, и при этом, там, не знаю, на улице стоит человек, случайно абсолютно, и рассказывают всем про пытки, про то, что да, это есть там этот вот перформанс, что, как бы, скорее всего, перформанс посвящен вот этой истории и проблеме, как было, например, сегодня. Это, на мой взгляд, достаточно важная реакция. Опять-таки, важных и неважных, идеальных нет здесь не может быть, но вот, наверное, идеальные и важны все реакции, начиная от того, что тебе вызывают полицию из-за того, что не чувствуют в себе возможности к действию и к какому-то сопротивлению ситуации, и заканчивая тем, что вокруг собираются люди, и в них находятся те, кто, ну, как бы рассказывают на своем каком-то опыте и своего понимания о проблеме и о теме.
Есть люди, которые знают историю Макарова, может быть, слышали вашу историю? Или...
Да, вот как раз сегодня. Ну, во-первых, до этого были люди, которые попадали в психбольницы, и которые то, что с ним происходило, они не рассказывали, но они квалифицировали свою историю как пытки, говорили, что да, с нами происходили похожие вещи, мы знаем, что это. Сегодня как раз среди студентов было несколько людей, которые рассказывали прям своим однокурсникам, даже большой толпе, про историю Жени Макарова, про ярославские колонии, про видео, про невидимость всей этой темы, про то, что вот появилось видео, и это какое-то первое свидетельство за много-много лет какое-то, да, получившее огласку того, что пытки происходят. И была вторая девушка, которая знала про мою историю, которая знала меня как художницу, она, собственно, тоже более уже концептуально рассказывала людям, наверное, про то, что я делаю, ну и потом на втором уровне про саму суть высказывания. Кстати, людей, которые бы как-то очень жестко оппонировали и, читая там текст, начинали говорить, что да нет, никаких пыток у нас не существует, да что это за чушь, и как бы абсолютно открещивались. Ну, не знаю, таких там было человек 5 за все 3 раза из, ну, не знаю, наверное, там 80-90, если так вообще сказать. Но вот момента отрицания какого-то жесткого, его, на удивление, кстати, не было в большом количестве. Это тоже какой-то интересный момент. Я дальше хочу тоже посмотреть, как все это будет складываться.
В русском языке ведь пытка – это очень широкое понятие, да и не только в русском. И скучная лекция в университете может быть пыткой, и семейная жизнь без любви может быть пыткой, и просто жизнь, несчастная жизнь может быть пыткой.
Плохое искусство может быть пыткой. Как раз даже если гуглить современное искусство на тему пыток, то в гугле вот вылазит словосочетание «современное искусство как пытка». Что тут поделать?
Гостем программы «Культурный дневник» была художница Катрин Нинашева. Вы слушаете «Радио Свобода». «Москали», «Русацы» – так пренебрежительно, но со знаком вопроса назван спектакль Пражского театра «Арха». Авторы анализируют отношения россиян и чехов друг к другу и к историческому событию, связавшему и разобщившему два народа – вторжению войск стран Варшавского договора в Чехословакию. Живущие в Праге молодые актеры-россияне до переезда в Чехию ничего не знали о случившемся в 1968 году, а задумываться об этом начали в процессе работы над пьесой, рассказывает Александра Вагнер.
Спектакль «Москали» соткан из личных историй его участников, которые сопровождаются визуальными образами, музыкой, танцем. По словам режиссера Яны Свободовой, это театральная документалистика, потому что в театре ее не интересует роль, но аутентичное свидетельство и неподготовленный человек на сцене. Она говорит, что личный опыт создает более сильное впечатление. Постановка поэтому получилась не об истории, а о судьбах трех выходцев из России, оказавшихся в Чехии. Двое танцовщиков, Инга Зотова-Микшина из Томска и Роман Зотов-Микшин из Тулы, а также ученица одной из пражских гимназий Мария Сокол, родом из Хабаровского, рассказывали со сцены о своем переезде, о границах, которые со сложностями, но удавалось пересечь, первых впечатлениях в новой стране, о своих семьях и воспоминаниях, оставшихся в прошлой жизни. Чешские участники, режиссер Яна Свободова, выступающая и как актер, а также соавтор спектакля, композитор Ян Бурьян, чей монолог был прочитан со сцены, больше говорили об ощущении истории, о восприятии России, русского языка и россиян через призму случившегося в 1968 году. Сложился диалог, продемонстрировавший, сколь сложно, даже по прошествии полувека, преодолеть предрассудки и непонимание. Об этом говорит и Роман Зотов-Микшин.
Люди, которые смотрят, они говорят, интересно, что вот между вами, тремя русскими, и режиссером, который чешка, потому что она тоже на сцене, видно, что как будто бы в хорошем смысле не контакт, что она говорит одном, о большой боли, о большой травме, о истории, которую она несет, а мы эту историю вообще не несем. Мы просто это не пережили собственным телом, даже на уровне родителей. Родители тогда бы только родились. Поэтому нам неоткуда получить реальный опыт. То есть мы можем прочитать все, что существует, и все равно я считаю, что это не то же самое, что вот ты был там реально 50 лет назад. И поэтому чувствуется, что у нас нету точек соприкосновения, но мы их находим в другом. Просто находясь вместе, она уделяет внимание тому, что нам интересно, то, что нас интересует, волнует, а мы уделяем внимание ей. То есть такое взаимное сострадание.
После переезда в Чехию, после вот опыта, который вы получили, ваше отношение к чешской истории поменялось или ничего не изменилось?
Изменилось, точно изменилось. До этого можно было на это закрыть глаза и сказать, да ладно, они там придумывают, ну или они преувеличивают. А сейчас больше уделяю этому внимание и стараюсь понять, что за травма сидит вот в этом человеке, с которым я общаюсь на эту тему. Что я понимаю, что есть повод. То есть как бы до этого я думал, повода нет, а сейчас я понял, что действительно повод есть, не зная, кто прав, кто виноват, но я вижу, что есть какой-то корень. Вот он сидит, и его нужно как-то разрулить.
Роман, скажите, пожалуйста, а вот разница между словом «русовый» и «русацы», она вам понятна, как вы ее характеризуете?
Мне понятно, да. Да. И мы общались, у меня друзья, которые очень остро относятся к слову «русацы», русскоговорящие, русские, и говорили, как ты участвуешь в спектакле, который так называется. Но я считаю, что изначально мне тоже не было близко, и тоже я не очень...
Вы обижаетесь, когда, если вас называют?
Если меня, да, потому что... Но это как любой другой стереотип, которым меня называют. То есть я уже потом не различаю, если это именно по национальности или и так далее, или по другим признакам. Просто что меня подписывают под какой-то стереотип. Это вызывает во мне несогласие. Ну или, по крайней мере, вопросы. Но потом я понял, что для целей именно художественных это название подходит. Мы с Ингой вот добавили туда вопрос. Ну, попросили очень сильно, чтобы там был хотя бы вопрос. Потому что хоть какое-то сомнение, что это не просто снова здорово, опять русация, а хотя бы с вопросом, действительно ли русация.
Я вам скажу, с профессиональной точки зрения, вопрос всегда ослабляет месседж.
Да, то есть, я согласен.
Если бы было точно, то тогда это было бы еще более провокативно.
Да, ну вот я просто так смотрю по ходу спектакля, то, что у нас там есть. Я считаю, что там и так достаточно провокаций, что мне показалось, что много уже чересчур. Не знаю, может быть, просто разным людям нужны разные дозы. Меня бы заинтересовало и так. Мы предложили, ребята согласились. Вот опять очередной диалог.
Что вам дал этот спектакль? Чего из него вынесли? Вы не как актер, а как просто человек, который живет в Чехии.
Я стал намного проще взаимодействовать с чехами. То есть мне как будто бы раскрылся ящик Пандоры. То есть я вообще не так себе представлял, что они нас думают. За этой агрессией там, наоборот, скрывается очень тонкая какая-то материя. А просто обида или желание понять, но боязнь спросить, что, в общем, намного стал более чувствительно воспринимать именно отношения вот, русско-чешские. И реально мне стало интересно, пообщаться с каждым чехом, даже не тот, кто пережил на личном опыте, а просто спросить каждого впрямую. То есть я как бы отбил этот страх у себя, спросить у них, вот, а вот что ты про меня думаешь? Ты думаешь, что я плохой, хотя я русский? Начинают рассказывать какие-то истории. И я убеждаюсь, что некоторые говорят, да нет, я ничего плохого про русских вообще не думаю. Я знаю, что некоторые люди негативно относятся, но я уже переборол. Вот мы разговаривали, вернее, я разговаривала с бабушка одна, которая очень активно здесь участвует в театральной и танцевальной деятельности, сама участвует в перформансах. И мы разговаривали, она говорит, что 15 лет после 68-го года она еще как-то это обрабатывала, чувствовала какой-то стресс. И после 15 лет она решила, что все, хватит. 50 лет уже можно вот эту тему как-то раздышать. Есть индивидуальные обиды, но потом, когда они в целом собираются, как клетки, и они образуют огромную обиду, которая как в геометрической прогрессии она растет. Если один человек способен забыть, там, простить через неделю, через год, то здесь, если это целый народ, то получается, что это там 50 лет прошло, а до сих пор это живо. Потому что чем больше людей, и у них есть вот эта коллективная обида, они постоянно поддерживают.
У вас есть ощущение, что чехи нас не простили?
Нельзя сказать. То есть вот я сам не хочу вешать стереотип на них. Вижу людей, которые простили, а вижу людей, которые не простили. И вот происходит такая игра, то есть жонглирование.
Говорит актер Роман Зотов-Микшин. Инга Зотова-Микшина рассказывает, она узнала о вторжении после переезда в Чехию, но не ощущает, что исторические события влияют на ее отношения с другими людьми.
Это история моего народа, это история народа страны, в которой я живу. Это не моя личная история. Но меня это касается, безусловно. Интересно, что я думала очень много про... Я думала про Германию, да, как Германия сейчас всячески там это чувство вины пытается пережить. И я думала про Россию, как не пытается, на мой взгляд. И я думала о том, что такое коллективная вина, если она у меня. У меня нет, у меня как будто бы коллективная вина, мне кажется, что есть у многих, наверное, предполагаю, немцев сейчас. Это культура. Их воспитали в том, чтобы знать много об этом, знать то, что это они сделали, и о том, что сделать нужно, чтобы как-то это исправить, если это возможно вообще. В нашей культуре этого нету. И я задумывалась много об этом вот чувстве, и у меня возникло недавно чувство вот этой коллективной вины, но по отношению совершенно другому, когда я видела, как здесь на Шумове, чтобы сделать дорогу, порубили деревья. Ну и таким еще, местные говорили, свинским способом. Там не убрали, не посадили новых, ничего. Я видела, как эти люди расстраиваются, как у них слезы на глаза от того, что эти деревья, которые они всю жизнь видели. И у меня возникло чувство того, что мне стыдно, что я принадлежу к расе, которая не заботится о своей земле. Вот здесь у меня это мгновенно возникло. А по поводу этого события у меня нет чувства.
Говорит Инга Зотова-Микшина. Режиссер спектакля Яна Свободова рассказывает, что не сразу решилась поставить спектакль о чехах и русских, потому что ей казалось, что о вторжении в Чехию знает каждый. Но даже в этой теме, по ее словам, удалось найти то, о чем до этого никто не говорил.
Пока мы работали над спектаклем, постоянно обсуждали, в чем разница между словами «русский» и «москаль». «Москаль», конечно, слово уничижительное, но только благодаря этому спектаклю я поняла, как часто мы его используем, и нередко несправедливо. Я задаю вопрос, когда и при каких обстоятельствах русский становится москалем. Граница очень тонкая. В Чехии это слово не воспринимается как бранное, но оно передает ощущение того времени, когда рядом с нами жили русские солдаты, те люди, которые негативно повлияли на нашу жизнь. Об этом наш спектакль, наш диалог, который мы ведем с актерами.
О том это наш диалог, о том это представление.
Для вас лично, где проходит эта граница между русским и москалем?
Негде сама про себе.
Сама я иногда говорю слово «москаль», особо не задумываясь, что у него есть негативные коннотации. Но во время работы над спектаклем я подумала, что, очевидно, человек должен задумываться, когда его используют.
Человек себе над этим должен замыслить, где это слово так ли поужит.
Слово «москали» появилось уже после вторжения.
Не знаю. Мне было 6. Здесь была
оккупация. Не знаю. Во время оккупации мне было 6 лет. Я тогда пошла в 1-й класс. В нашем мышлении все эти вещи перемешаны. И в связи с коммунистическими идеями, и в связи с искаженными ценностями, которые были навязаны нам Москвой. Поэтому у нас скорее осталось ощущение исторически необоснованное. Человек не разбирается в том, как это слово возникло. Мне кажется, на этот вопрос должны ответить историки. Господство Кремля в нашей стране началось после Второй мировой войны в 1948 году, и я не исключаю, что слово «москаль» вошло в нашу речь именно в это время.
Правдоподобности это слово уж тогда так экзистовало.
Вы говорите, что во время вторжения вам было 6 лет. Как на вас повлияло произошедшее?
Человек, если в тех 6 летах, то можно помнить.
Человек, конечно, не помнит, что с ним происходило в 6 лет, но я много лет была лишена возможности принимать самостоятельные решения о своем будущем, так как это сегодня свободно делают молодые люди. Моего отца исключили из партии, и в этот момент передо мной и моими сестрами закрылись двери свободного выбора. Мы не могли поступить в гимназию, получить высшее образование, то есть не могли свободно решить, чем мы будем в жизни заниматься. В моем случае в бумагах было написано, что мой отец не одобрял приход советской армии в 1968 году. Но помимо этого, конечно, было множество других проблем, связанных с политической ситуацией. Я говорю об этом и в спектакле. Мне испортили жизнь.
Просто мы тогда сказали жизнь на долгую добу.
Не удивило ли вас, что актеры из России ничего не знали о событиях, случившихся 50 лет назад?
Страшно меня это прихватило. Абсолютно меня это прихватило.
Удивило, конечно. Очень сильно удивило. Возможно, вас удивит и то, что во время работы над постановкой я впервые разговаривала с выходцами из России. Я много лет учила русский язык, в школе нам рассказывали о России, мы декламировали огромное количество текстов, не только художественных, но и о Москве, о реалиях российской жизни. Но я никогда в жизни до этого не разговаривала с русскими. Несмотря на все обстоятельства, было непросто поехать туристом в Россию, да и сами россияне сюда попадали тоже с большим трудом. А после бархатной революции я в Россию так и не поехала. И вот мне, наконец, посчастливилось со многими из них поговорить. Это дает понимание важности диалога с одним конкретным человеком. Он может рассказать значительно больше, чем газетная статья. Вообще, мои театральные постановки основаны на диалогах с людьми из разных стран, из разной среды. Мы всегда говорим с ними о табуированных моментах, о чем вообще-то не говорят, о том, что скрывается за предрассудками. Когда мы жили в тоталитарном обществе, существовала только большая правда. Это вот так, и вы должны это принять. Когда происходит наоборот, человек этому очень рад. Наш спектакль именно об этом. Мы намеренно решили работать с молодыми людьми, которые не пережили события 1968 года и не несут бремя исторических коннотаций. Но я была очень удивлена, что в российских школах об этом вообще не говорят. Или так говорят, что никто ничего не знает. И они обо всем узнали уже здесь. Было очень интересно, как они соприкасаются с этим прошлым. Это стало ключом к нашему спектаклю.
В подстате ключем к тому нашему представлению.
Один из актеров, Роман Зотов-Микшин, сказал, что работа над постановкой его изменила. Вас как человека, а не как режиссера, спектакль изменил?
Оно. Не уполне. Я думаю, что...
Да, конечно, но в моем возрасте ничего не может меня изменить основательно. Эта работа очень сильно меня обогатила, позволила взглянуть со стороны на то, что я носила в себе все эти годы, на негатив, собственные предрассудки о том, кто такие русские.
Предсудок о том, кто я рус, где все не состояны.
На вопросы Александры Вагнер отвечала режиссер спектакля «Москали» Яна Свободова. Выпуск программы «Культурный дневник» завершит рассказ Марии Кугель о документальном фильме «Советские хиппи», который сняла режиссер из Эстонии Терье Тоунисто.
Это история о том, как несколько олдовых эстонских хиппи отправляются в путешествие Сталина в Москву, где в Царицынском парке 1 июня по традиции отмечают годовщину разгона антивоенной демонстрации 1971 года. На нее вывел своих соратников лидер-основатель хипповского движения в СССР Юрий Солнце-Бурлаков. Более 3000 человек, протестовавших против американского вторжения во Вьетнам, было задержано милицией. По легенде, именно Бурлакову сообщество советских хиппи системы система, изначально солнечная система, должно быть благодарна своим названиям. Итак, в расписанный цветами микроавтобус погрузились Аксель Алекс в качестве водителя, его жена Лариса, Владимир Кест Видеман, Александр Саздер Медонтов, Тыну Поя Сампу и Ара Бабай Ллойд. Режиссер Терри Томисту рассказывает.
Мне были интересны люди, достаточно смелые, чтобы жить в советском пространстве согласно собственным ценностям. Мне было важно показать людей, которые были пацифистами, при этом очень авторитарном режиме. Мы собирались снять фильм о нескольких эксцентричных личностях, у которых хватило сил жить иначе, чем общество от них ожидало. Но через несколько лет исследований я обнаружила, что это была настоящая субкультура, целое движение.
Вы можете сравнить западных хиппи и советских? Чем они различаются?
Западные хиппи больше проявлялись вовне. Они выходили на улицы, открыто протестовали, в то время как советские хиппи находились в андеграунде. Система была этакой тайной сетью духовно свободных людей. В то же время на Западе, в среде хиппи, было больше наркотиков. Ранние советские хиппи вели достаточно трезвый образ жизни, только в поздние 70-е начались эксперименты с наркотиками.
Сейчас в движении хиппи есть противоречия?
Когда началась война на Украине, в сообществе возникло определенное напряжение между россиянами, которые поддерживали вторжение российской армии в Крым, и жителями Украины, которые были настроены очень националистически и протестовали против этого, а также теми, кто принципиально выступал против войны. Большая часть сообщества, как старшего поколения, так и молодежи, осталась верна идеям пацифизма. Однако трение, безусловно, возникло. Например, Алекс Украины, мы показали это в фильме, отказался присоединиться к поездке в Москву, сказав, что никогда его нога не ступит на российскую землю.
Говорит продюсер Ли Слепик.
В 2011 году режиссер пришла ко мне с идеей снять фильм о движении хиппи в Эстонии, а, возможно, и в Советском Союзе. Она прочла мемуар Владимира Видемана «Школа магов». Мы занялись исследованием этой темы, записали множество интервью. Некоторые из наших собеседников уже умерли. И в 2013 году организовали в Эстонском национальном музее выставку, посвященную движению хиппи в Эстонии. Хиппи в России, Литве, Латвии узнали, что мы снимаем фильм, и стали присылать нам фото, киноматериал. Мы наладили множество контактов. Это было хорошим стартом для съемок. Мы также приняли участие в международной программе документарии «Campus Master School», благодаря которой советский хиппи вышел в совместном производстве Эстонии, Германии и Финляндии. Вместить этот огромный материал в 75 минут экранного времени оказалось нелегкой задачей. Мы обсуждали многие варианты, даже думали, не послать ли нам Ари в Индию. Но в какой-то момент решили, что самое важное для нас в фильме – это история движения. Путешествие – хороший способ показать, что произошло с этими людьми в наши дни. У Акселя были хорошие друзья в Санкт-Петербурге – Гена Зайцев и Валя. Благодаря ему они нам доверились. Таково правило системы. Если один ее член кому-то доверяет, то и другие тоже. Мы с Терри были детьми, когда Советский Союз распался. Мы слышали рассказы о жизни в нем только в черно-белых тонах. Но оказалось, там были цветы, были краски. У жизни в Советском Союзе в то время были разные стороны.
Немецкая исследовательница Юлиана Фюрст самостоятельно изучает советских хиппи в университете Бристоля. Она посвятила этой теме 10 лет и помогла в создании фильма.
Терри сделала выставку в Эстонии о хиппи в Эстонии. Я слышала об этом, поехала в Эстонию, и я познакомилась с Терри, и мы решили, что мы будем работать вместе о фильме. Я действительно ученая, работаю в университете, пишу книгу, монографию о хиппи. Так получилось, что я работала вместе с музеем Винде в Лос-Анджелесе, потому что когда я брала интервью о хиппи, я посмотрела, что у них есть такие огромные архивы, и никто это не забирает, и потом люди умерли очень часто, и архив только пропал. Мы получили примерно 15 архивов. Большинство из Москвы, но тоже из Ленинграда, из Риги.
Почему вы заинтересовались этой темой?
Было почти случайно. Я писала книгу о молодежи во время Сталина. И как-то был один проект в Оксфорде, это возглавил профессор в Оксфорде, который хотел сделать сравнительную историю о 69-м году. Ему очень было важно, что тоже включено все страны Восточной Европы, не только Чехословакия, конечно, там большие события 68-го года. И он меня спрашивал, если я могу сделать исследование о 69-м году в Советском Союзе. В Советском Союзе действительно по сравнению было очень спокойно. В протесте было единственный случай. Ну, когда я была в Будапеште, в архиве Радио Свободы, Радио Свободной Европы, я нашла хроника текущих событий 71-го года, и там была одна страница о демонстрации хиппи в Москве 1 июня 71-го года. И я была очень удивилась, никогда не думала, что есть хиппи. Я думала, это я хочу последовать больше. Мне вообще интересно отношение общества к системе. Мне кажется, очень хороший пример, где можно посмотреть, как поздний социализм работал. Потому что можно видеть, какая дистанция можно делать между системой и личными людьми. Но тоже, конечно, показывает, как это невозможно делать дистанцию. Сами первые хиппи, которые уже проявились примерно в 67-68 году, особенно в Прибалтике, в Риге тоже были очень самые ранние. Они только хотели развлечения. Они любили музыку, им нравится такой стиль одежды. И, конечно, все такие идеалы хиппи, это, в принципе, они не так далеко от коммунизма. Коллективность, солидарность, мир и так далее. Это, в принципе, они не видели там что-нибудь очень, такое очень противоречие против жизни и социализма, в котором они жили. Самые первые статьи в газетах, особенно в «Правде», например, была статья о хиппи, американских хиппи, в 67-м году. И это была очень симпатичная статья, потому что, ну, это такая молодежь, это капиталистическая молодежь, которая против капитализма. Ну, что хочешь больше? Но как-то хиппи проявили в Советском Союзе. Власть, конечно, смотрела на это с подозрением. И но в первые годы они не знали, что сделать с такими людьми. Такие длинные волосы, это неприлично, такие грязные джинсы и так далее. Но в принципе спокойно жили, и там не было действительно конфликт. И действительно перелом, это была такая демонстрация 71-го года в Москве. Человек, который создал и который организовал демонстрацию, Юра Бураков, кличка «Солнце». У него был очень интересный архив, который я нашла недавно. Это сохраняется у брата его. И там он пишет рассказ о демонстрации. Я хочу показать, что наши люди, волосатые, тоже хорошие люди, что тоже достойные граждане Советского Союза. Но, конечно, демонстрация прошла, как прошла. Всех арестовали, в принципе, были провокации. Делали так, что солнце выглядит как предателем перед своими людьми. Думаю, что не так. Конечно, окончательная правда невозможна. Узнать, кроме в архивах КГБ, и, может быть, даже там нет. Он потом лежал очень часто принудительное пребывание в психушке. И если он действительно сильно и постоянно работал с органами, по-моему, так не было. Я думаю, что позже есть, может быть, возможность действительно, что они шантировали его, потому что он тоже с валютами торговали. В рассказе он пишет, что он был чуть-чуть странно, потому что все отказали всегда, потом два дня назад они потом разрешили. Но он очень так хотел, чтобы была такая демонстрация, что он не подумал, что, может быть, это действительно провокация. Потом они уже не пробовали, чтобы интегрировать в общество. 10 лет спустя, в 81-м году, эта ситуация уже вообще другая. Там уже есть такие лагеры, летние лагеры Гауэ, недалеко от Риги. Там встречают каждый лет, может быть, 3000 человек. Есть ритуалы отдельные, есть отдельный слинг.
Почему элитарная, совсем немногочисленная группа молодежи вдруг разрослась в такую, можно сказать, социальную проблему? Слойку.
Субкультуры почти, в принципе, всегда это элитная группа, которая начинает. Есть доступ выше из-за границы, есть меньше страха и так далее. Действительно, хиппи была самая могучая субкультура в Советском Союзе. И система – это даже еще больше, чем хиппи, потому что там попозже в системе включались тоже панки, и все такие нон-конформисты. Это не только элита. В слое всегда сохранилось преимущество интеллигенции людей из городов. В принципе, Россия, Украина, Балтикум. Почему да, хиппи было такое массовое явление? От социализации при социализме к хиппи это не было такой большой шаг. Ценности хиппи, в принципе, очень похожи на ценности коммунизма. Но только люди, они уже, в принципе, думали, что все было продано. Коллективность, солидарность, борьба за мир. Все пустые вещи в официальной культуре. Но, в принципе, что они создали, это лучший вариант коммунизма. Хиппи были вообще самые информированные, самые знающие люди в Советском Союзе, потому что весь лето хиппи путешествовали из одной города в другой, и даже в Средней Азии, или в Сибирь, или в Алтай. Но в каждом городе, где люди знали, есть система, были места и кафе, где все знали, там собираются хиппи. Потом были такие книжки, они все тысячи списки телефон. Значит, если ты в городе, там никого не знаешь, тоже можно звонить. И это действительно было как интернет без интернета. Это ну, только личные связи и знания, которые произошли в этом пространстве. Все было устно и все было очень лично. Было очень сложно для КГБ узнать, как это работает. И если люди забирали и спрашивали на профилактике и так далее, тогда спрашивали, как вы коммуницируете, как даже хиппи не сама могли объяснить. Но если у человека длинные волосы, уже знаешь, что, наверное, это темный человек. Есть тысячи таких маленьких знаков, как люди показывали, что они системные люди.
Какова судьба системы после развала Советского Союза?
Система, в принципе, была, потому что советская система существовала. Это всегда система, которая ответила на репрессии или даже на возможности советской системы. Это как-то советской системе уже не было. В принципе, уже не было смысла. Система была действительно всесоюзная. Там были, ну, особенно прибалтийские хиппи и украинские, и все почти не подумали, что они из разных стран. Хиппи тогда у политики мало говорили, только что против советского слоя. Поэтому они не узнали, если есть кто-нибудь националист или религиозный фанатик. После распада все это стало очень ясным. Прибалтийские хиппи потеряли связь, потому что были разногласные с русскими. Но это было не сразу, это было постепенно. И это процесс, который продолжается до сих пор.
Мария Кугель для Радио Свобода из Риги.
Программа «Культурный дневник» на «Волнах свободы» подошла к концу. Над ней работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго. We